Меня зовут Игорь Василевский, и сегодня мы будем беседовать с Людмилой Улицкой, русской писательницей, лауреатом множества литературных премий, чьи произведения переведены уже более чем на 45 языков. Среди них есть и португальский, на котором издано 5 книг: «Сонечка», «Медея и ее дети», «Веселые похороны», «Казус Кукоцкого» и «Сквозная линия». В феврале 2022 года Людмила покинула Россию и с тех пор проживает в Берлине, а в данный момент находится в Португалии в рамках литературного фестиваля «Утопия», который проходит в Браге. Добрый вечер, Людмила.
Добрый вечер, Игорь.
Вы родились в 1943 году в Башкирской АССР в городке под названием Давлеканово, куда ваша семья переехала из-за Второй мировой войны. После окончания войны семья вернулась в Москву, и там вы пошли в школу. Вы окончили биологический факультет МГУ и успели поработать в Институте общей генетики Академии наук СССР. Всего через 2 года институт пришлось покинуть, в том числе из-за обвинений в распространении самиздата. Сожалеете, что ваша научная карьера так рано закончилась?
Вы знаете, в каком-то смысле она не закончилась, потому что моя тема исследования была генетика. И не вообще генетика, а генетика, связанная с человеком. И вот эта тема генетики человека, в широком смысле слова, это и есть моя писательская профессия. Немножко поменялся ракурс, способ исследования, но объект по-прежнему все тот же самый. Человек со всеми разнообразиями его качеств, прекрасный и кошмарный.
Ну а вот представьте, что у вас появилась возможность прожить свою жизнь заново. Зная, как сложилась ваша писательская карьера, вы бы снова поступили на биофак?
Я думаю, что это правильное движение. Биология мне очень нравится как наука. Я считаю, что это мать всех наук, потому что все науки так или иначе связаны с биологией. И я думаю, что это был правильный выбор. Я очень радуюсь, скажем, что 2 из моих внуков выбрали себе биологию.
Я также знаю, что вы всегда интересовались медициной и даже подумывали поступить на медицинский факультет. Действительно, среди персонажей ваших произведений довольно много врачей. Премию «Русский букер» вам дали за роман «Казус Кукоцкого», где повествуется о судьбе профессора-гинеколога, который борется за легализацию абортов в СССР в эпоху Сталина. По какой причине вы решили затронуть эту тему?
Вы знаете, в те времена, когда я писала эту книгу, это была довольно актуальная тема для женской части российского населения. Дело в том, что аборты были запрещены, по-моему, в 30-е годы еще. Обстоятельства жизни российских людей, самые разнообразные, от жилищных до материальных, были таковы, что детей было очень трудно поднимать, растить. И поэтому женщины, многие хотели избавиться от беременности и сделать аборт. Это было запрещено. И это в конечном счете приводило к большому количеству смертей от подпольных абортов, то есть неразрешенных абортов. И эта тема была довольно актуальна. И мой герой как раз был доктор Кукоцкий, который прекрасно понимал себе остроту этой темы и который всячески боролся за легализацию абортов. Не потому, что ему нравились аборты, а потому, что он считал, что это гуманное разрешение определенных человеческих проблем. И надо сказать, что и до сих пор эта тема остается актуальной, потому что запрещение абортов... Тут один важный момент следует учитывать. Нет ни одной женщины на свете, которая бы делала аборт и получала от этого удовольствие. Это всегда вынужденные обстоятельства, финансовые, личные. Так или иначе, как это, естественнее и приятнее рожать, чем избавляться от этой нежелательной беременности. Ну, в те годы, о которых идет речь, вообще говоря, противозачаточных средств не было. Сегодня мир в этом смысле тоже поменялся, и поэтому эта тема не так остро звучит, как она звучала 50 лет тому назад.
И, тем не менее, вопрос о запрете абортов местами снова поднимается. Но давайте вернемся к упомянутому русскому букеру. В 2001 году вы стали первой женщиной и лауреатом этой премии. Ее присуждали ежегодно за лучший роман на русском языке. Вот как вы считаете, Женщинам все еще сложнее проявить себя в роли писателя, или гендерное неравенство в литературе уже в прошлом?
Вы знаете, мне кажется, что это в прошлом, потому что сегодня существует такая вещь, как интернет. И, в принципе, талантливые произведения, повешенные в сеть, они, в общем, находят издателей рано или поздно. И я думаю, что в этом смысле судьба писателей стала легче. Так мне кажется.
Сами вы начали писать довольно рано. Однако ваши первые рассказы были опубликованы в литературных журналах только в конце 80-х годов. А первая книга и вовсе вышла в 1993 году во Франции. Помните ли вы момент, когда осознали, что написанное вами достойно быть опубликованным?
Вы знаете, это довольно забавно. Дело в том, что наши отношения все между людьми, особенно в советское время, были неформальными. И поэтому ко мне в дом пришел французский журналист, человек неформальный, он не был ко мне прислан какой-нибудь газетой или журналом. Просто привели его знакомые. И мы с ним побеседовали, поговорили, он прочитал мою книжку, он стал таким образом первым проводником моим на Запад.
Когда читаешь ваши книги, создается ощущение, ну, по крайней мере, у меня, что вы описываете реальные события и передаете диалоги, при которых лично присутствовали. В какой степени ваши произведения являются вымыслом и какая в них доля правды?
Ну, вы знаете, мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что в разных ситуациях, в рассказе, в романе, в пьесе всегда бывает разная доля прикосновения к правде жизни. Скажем, в драматургии ты всегда ближе к тем реальным диалогам, которыми люди обмениваются в жизни. В романе ты обычно отбираешь какие-то особенно важные точки и их превращаешь в диалоги. Так что это, на самом деле, это просто писательская техника. Зависит от того, на какой вопрос ты сам отвечаешь.
Ну вот, возвращаясь к тому же Кукоцкому, в одном из ваших интервью я читал, что это собирательный образ нескольких врачей и что действительно был врач с похожей фамилией.
Была довольно известная такая фамилия действительно реального человека Спаса Кукоцкий. Это был очень известный врач в российские времена, сыгравший большую роль в становлении медицины. И, кроме того, он сыграл большую роль в становлении тюремной медицины, потому что заключенные в тюрьмах очень страдали от отсутствия медицины. Он очень много сделал для того, чтобы эту медицину ввести в лагеря. Это праведник, на самом деле, праведник мира.
Вы прекрасно владеете языком, и ваша проза читается очень легко. Как в оригинале, так и в переводе. В последнее время, вследствие глобализации, мы наблюдаем внедрение огромного количества иностранных слов не только в научной сфере, но и в повседневную речь. Русский и португальский не являются исключениями в этом плане. Кто-то называет это естественной языковой эволюцией, другие говорят о засорении речи. Вот каково ваше мнение на этот счет?
Вы знаете, дело в том, что на самом деле не мы создаем язык, а язык создает нас. И поэтому я думаю, что чрезвычайно важно прислушиваться к языку и ловить его предложения. Современный русский язык усваивает очень много иностранных слов и понятий. Иногда он их переводит, иногда они входят в язык в непереведенном виде и делаются его частью. Язык – это живая система, живая структура. И я думаю, что не мы им управляем, а он управляет нами.
Довольно неожиданный ответ, по крайней мере для меня. Ну что ж, продолжим. Технологический прогресс породил новые формы восприятия книг. Как вы относитесь к аудиокнигам? Вы сами слушаете книги?
Вы знаете, дело в том, что аудиокниги до меня не дошли. Дело в том, что я довольно быстро читаю. Это быстрый процесс для меня. Аудиокнига замедляет этот процесс. Поэтому, когда сидишь в машине и едешь, то можно, конечно, включить аудиокнигу. Но, в общем, обычно я читаю с компьютера.
Вот у меня как раз был вопрос. Предпочитаете ли вы бумажные книги или без проблем читаете электронные?
Вы знаете, есть прелесть в бумажных книгах, но я должна признаться, что с годами все меньше и меньше я читаю бумажных книг, и все больше я читаю с компьютера. Так обстоятельства жизни таковы.
Ну да, поскольку вы не смогли перевести свою библиотеку.
Да.
В своих произведениях вы часто цитируете других русских писателей, да и не только русских. Как вы считаете, кто из писателей повлиял на вас наибольшим образом?
Вы знаете, это довольно сложный для меня вопрос, потому что кто на меня повлиял, это на этот вопрос будут отвечать литературоведы. А кого я люблю, это я могу ответить сама. У меня самый любимый писатель 20 века – это Набоков. И Набоков – бог. Вот. И поэтому до сих пор, когда я плохо сплю и не могу заснуть, я беру Набокова и читаю один абзац его, и это просто для меня наслаждение и счастье. И надо сказать, что это не кончается. Сколько бы я его ни читала, это не кончается, это наслаждение не кончается. Я ему очень благодарна.
Я знаю, что одна из книг Набокова попала в вашу библиотеку особым образом. Можете рассказать эту историю?
Вы знаете, первая книга Набокова, которая ко мне попала в руки, была «Приглашение на казнь». Но это относительно маленькая книжка, я ее прочитала. Это было начало моих университетских лет, то есть начало 60-х годов, и поняла, что это явление, с которым я никогда не сталкивалась, потому что я прекрасно знаю русскую литературу 19 века, я знаю русскую литературу 20-го, ее авангард, скажем, а это был современная литература, которая, несомненно, очень связана с литературой классической, но уже не она. Она уже другая. И вот в тот момент, когда я впервые прочитала книжку Набокова, я поняла, что я хочу прочитать все, что он написал. И поэтому, когда я через какое-то время, спустя в общежитии университета, в общежитии, в комнате одного из иностранных студентов, увидела книжку «Дар» Набокова, а у меня ее не было, то я в нее вцепилась, как бешеная собака. Отдавать мне ее хозяйка отказалась, и тогда я сняла с руки бабушкино бриллиантовое кольцо, положила на стол, и книжка была моя. Я думаю, что это самая дорогая книжка, которая вообще в моей библиотеке до сих пор есть.
И, возможно, не только вашей.
Да, думаю, что да.
Вы неоднократно говорили, что предпочитаете литературу классическую, нежели современную. Например, я знаю, что вы очень высоко цените «Дон Кихота» Мигеля де Сервантеса. Вы говорили, что впервые прочли его в 6 лет, и с тех пор стараетесь каждые 10 лет перечитывать. А к кому еще вы часто возвращаетесь?
Ну, вы знаете, я на самом деле большой поклонник Александра Сергеевича Пушкина. Проза Пушкина – это лучше… Во-первых, это тот источник, из которого вся русская литература вышла. Современный русский язык – это язык, который нам подарил Пушкин. Не Достоевский, не Толстой, а именно Пушкин. Вот поэтому я к Пушкину часто возвращаюсь, его проза великолепная. И письма его прекрасны. Я вот как раз буквально на днях перечитывал его письма 1835 года, это за 2 года до смерти. И меня всегда восхищает и радует его удивительная созвучность современности. Он человек, как будто выросший, как будто мы выросли в одном, как это, в одной обстановке. Все то, как он понимает жизнь, ее детали, это мне очень понятно и похоже.
Я знаю, что с некоторыми знаменитыми писателями вы были знакомы лично. Например, в одном из интервью вы говорили, что живьем слышали Иосифа Бродского. Можете об этом рассказать?
Я жила в Москве. Бродский был питерским жителем, но когда он приезжал в Москву, он иногда устраивал такие вечера в квартирах. И вот в одной из таких квартир моей подруги, она, кстати, довольно известная журналистка, такая Маша Слоним, она живет давно уже в Англии, вот у нее в квартире как-то он был, и я с замиранием сердца. Это были начало 60-х годов, то есть начало его карьеры. Но я помню очень отчетливое ощущение, что я присутствую в доме, где находится великий поэт. вот это ощущение его размерности, его масштаба было уже тогда. У меня было совершенно вне всякого сомнения.
А кого бы вы могли выделить из современных русских писателей?
Вы знаете, очень яркий, конструктивный, холодный и мощный писатель, конечно, Сорокин. Я не могу сказать, что я его очень люблю. Но я отдаю должное, что это писатель, который совершил определенный прорыв. Это вне всякого сомнения. Мне нравится Гузель Яхина. Ее романы мне очень симпатичны. Они человечны, в них прекрасная женская интонация. И я надеюсь, что она еще много чего напишет. Она еще молодая женщина. Ну и кроме того, я с большим интересом всегда читаю литературу, веческую литературу. Я очень люблю Тамару Эдельман, которая много писала о Пушкине, и которая вообще замечательная литературовед. И всякая ее книжка, и всякое ее выступление всегда вызывает у меня интерес.
Кстати, первая книга Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» совсем недавно была издана на португальском. Вы также выделили Владимира Сорокина. Насколько я знаю, он тоже сейчас проживает в Берлине. Вы с ним там встречались?
Ну, скажем так, я с ним пересекалась в каком-то общественном мероприятиях каких-то.
В одном из последних интервью вы охарактеризовали происходящее сейчас как период безвремени на стыке двух эпох. Подводя итоги, хочу спросить следующее. Верите ли вы в то, что еще вернетесь в Россию?
Ну, вы знаете, как жизнь решит. Это на самом деле решаю не я, решают обстоятельства жизни. Я готова подчиниться тому божественному плану, который относительно каждого из нас имеется. Значит, вернуться, судьба будет вернуться, вернусь. Судьба будет остаться в Германии, останусь в Германии. Конечно, хотелось бы домой.
С нами была Людмила Улицкая. Большое спасибо и до встречи!